— спросил Шубин. «И надо сказать, что они это быстро сделали».
«Солдаты», — сказал медик. «Они сейчас на путях работают. Там платформы подали».
«А что же будет? Что с ними будет? Вы не представляете».
«Захоронение», — сказал медик, закуривая. «Коллективное захоронение. И как можно скорей. Указание уже есть».
«Почему?»
— не понял Николайчик.
«Как же так?»
«А потому, Федор Семенович», — ответил Шубин, — «чтобы не портить вам настроение».
«Тонкое наблюдение», — сказал медик. «Но, в общем, они правы. Я бы то же самое приказал. Мы не знаем, как будет действовать газ на окружающих. Тела могут стать источником опасности, не говоря об эпидемиологии».
«Солдатам только сейчас противогазы привезли», — сказал второй медик. «Там у них на складе, оказывается, всех выбило».
«Но вы не понимаете», — сказал Николайчик медику. «Там они лежат горой до самого потолка».
«Представляю. Я был в аэропорту», — сказал медик. «Придется привыкать».
«Туда тоже добралось?» — спросил Шубин. «Я думал, что аэропорт выше.
Как я понимаю, туда понесло эту дрянь, когда поднялся ветер».
«А что вы здесь делаете?» — спросил Шубин.
«Черт его знает. Дежурим. Нужна машина при штабе. Вот и дежурим. Считай, что нам повезло».
Медики пошли на второй этаж, а Николайчик все не мог успокоиться.
«Я туда спустился, понимаете, Юрий Сергеевич, там же почти совсем темно, и запах, такой неприятный запах. Я чувствую, что не пройти, впереди преграда. Я стал руками искать проход, я не понял, что за преграда, может, вещи, совсем темно было. И вдруг загорелся свет, я стою, а вокруг лежат мертвые люди, до самого потолка, вы понимаете? И такой страшный запах».
«Николайчик!»
Сверху перегнулся через перила незнакомый Шубину мужчина. «Срочно на ковер!»
«Простите», — сказал Николайчик.
«Вы идете?»
«Иду», — сказал Шубин, но задержался, потому что вспомнил, что его удостоверение у старшины надо забрать. Он пошел к выходу. Шубин выглянул наружу. Старшины не было видно. «Здесь должна быть какая-нибудь комендатура». Шубин поднялся на второй этаж вокзала. Зал ожидания был прибран, пуст. Скрепленные по 6 железные вокзальные кресла отодвинуты к стенам. Но не сам зал был центром деятельности, а комнаты матери и ребенка, дверь в которую была распахнута, и вторая комната, над которой сияла неоновая, не к месту яркая вывеска «Видеосалон». Вокруг неоновых букв загорались поочередно лампочки, совсем как на новогодней елке. Пока Шубин стоял в нерешительности, не зная, к какой двери направиться, из видеосалона выбежал шестерка плотников. За ним спешил низенький потный железнодорожник.
«Ну как же я пропущу? Там же людям сходить надо!»
— говорил он.
«Пропустить без остановки! И всех пропускать! Неужели вам непонятно? Ведь чрезвычайное положение!»
«Вы бы мне бумагу дали»,
— сказал низенький.
«Будет бумага, будет! Вы же видите, что я занят!»
Шестерка побежал от железнодорожника, который со вздохом развел короткими руками, и пошел обратно в видеосалон. И тут Плотников увидел Шубина. Он пробежал мимо, не сразу узнав его, но затормозил где-то сбоку и сделал два шага задом наперед.
«Шубин?»
— спросил он. «Он самый», — сказал Шубин. «И живой».
«Вижу», — сказал Шестерка. «И очень рад, что у вас все в порядке. А что вы здесь делаете?»
«Хочу встретиться с руководством штаба», — сказал Шубин. «Надеюсь, что могу пригодиться».
«Зачем?»
— сказал Шестерка, и вместо того, чтобы продолжать свой путь дальше, развернулся кинулся к двери в комнату матери и ребенка. Шубин пошел за ним. Пришлось посторониться. Несколько солдат притащили тяжелый ящик и принялись втискивать его в двери комнаты матери и ребенка, застряв там и перекрыв движение людей. Вокруг кипели голоса, ругательства и советы, отчего ящик еще больше заклинивало в дверях. Через головы солдат видны были люди, что стояли в зале. Их было много. Шубин увидел Гронского, к которому подбежал Плотников и что-то говорил ему, отчего тот повернул голову к двери, и они с Шубиным встретились взглядами. Гронский тут же отвел глаза и стал что-то говорить незнакомому чиновнику. Шубин протиснулся к Гронскому. Гронский выглядел усталым, глаза красные, под ними темные мешки, благородные брыли свисали до плеч. Он протянул Шубину руку. Рука была холодной, влажной.
«Вижу, что вы уже пришли в себя», — сказал Гронский.
Потом добавил, обращаясь к статному усатому чиновнику в финском пальто и шляпе, что стоял рядом.
«Познакомьтесь, товарищ Шубин, журналист из Москвы. А это Николаев, директор биокомбината, заместитель начальника чрезвычайного штаба».
Рука Николаева была другой, твердой и широкой. «Журналист?» — недоверчиво спросил Николаев. Он был недоволен. Шубин словно услышал невысказанные слова. «Когда успел? Кто допустил?» Гронский уловил недовольство. Он добавил, будто оправдываясь.
«Товарищ Шубин у нас здесь с лекциями по международному положению. Вот и попал в переделку. Мы с ним ночью в гостинице куковали».
«А, международник», — сказал Николаев облегченно и тут же закричал на солдат, которые распаковывали ящик, где таился какой-то прибор с экраном и множеством кнопок.
«Правее ставьте, правее, чтобы окно не загораживать!»
Он потерял интерес к Шубину.
«Обзаводимся хозяйством. Армия помогает», — сказал Гронский. «Ну, как вы? Отдохнули?»
«А вы энергично взялись за дело».
«К сожалению», — сказал Гронский. «Никто не будет нас хвалить за оперативную работу по спасению жизни и имущества граждан. У нас как бывает? Голову сносят за прошлые грехи. Сегодняшние подвиги не в счет».
Гронский грустно улыбнулся. Он был искренен. Шубин позавидовал. У него была возможность побриться. «Как здоровье вашей жены?» — спросил Шубин.
«Спасибо. Разумеется, ей придется отдохнуть. Нервный шок. Вы знаете, какая трагедия произошла с вертолетом?»
«Я видел».
«Мы буквально чудом остались живы».
«Я хотел быть чем-нибудь полезен», — сказал Шубин.
«Но чем? Чем?»
— вдруг вспылил Гронский. Вроде бы оснований для вспышки Шубин ему не давал.
«Вы пойдете в бригаду по уборке трупов? Или в пожарники? У нас пожарников не хватает. Или в госпитале кровь сдадите?»
«Не волнуйтесь», — сказал Шубин. «Я понимаю, как вам трудно».
«А будет еще труднее! С каждым часом! Вам не понять!»
«Я вас понимаю», — сказал Шубин, который более не испытывал неприязни к этому замученному человеку. Неприязнь осталась во вчерашней ночи. Какой он к чертовой матери убийца, чинуша перепуганной. И о жене беспокоится, и надеется, что, может быть, каким-то чудом все обойдется, и понимает, что ничего уже не обойдется, по крайней мере, для него.
«И какого черта вы сюда именно вчера приехали?» — сказал Гронский с горечью. «Приедете в Москву, начнете ахать, что я видел, что я видел».
«Ахать не буду», — сказал Шубин. «Но если вы в самом деле думаете, что мне здесь делать нечего, тогда помогите мне улететь в Москву. Я думаю, что смогу вам там чем-то помочь. Вам же нужно многое для города».
«Нам нужно все!» — почти кричал Гронский. «У нас нет врачей, нет шоферов, ни черта нет! Мы же не можем на одних солдатах спасать положение!»